Торжество точности. Пирамиды Древнего Египта. Египетские пирамиды — скопище загадок, которые не только тревожат воображение, вызывают нас потрудиться и разгадать их, но и все время рождают новые и новые тайны. Мне порой кажется, что у каждого человека в мозгу есть отдел, который ведает таинственным, нереальным, сказочным. И сколько бы люди ни слушали, что говорят ученые, сколько бы их ни убеждали в том, что чудес не бывает, люди все равно забудут слова ученых и побегут к колдунам. Ведь ученые утверждают, что надо не верить, а думать самому, и что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А люди со всех ног бегут к мышеловкам и кричат при этом: «Бесплатный сыр дают!» С чудесами света, созданными нашими далекими предками, случается нечто, объяснимое только такой особенностью нашего характера. Стоят пирамиды в Египте. Невероятные по размерам сооружения. То, как они и им подобные строения воздвигали, изображено на барельефах и описано на папирусах. Египетская цивилизация — одна из древнейших на Земле, но она возникла не вдруг. Прежде чем построить пирамиды, египтяне тысячи лет жили, творили, трудились в долине Нила и многому за это время научились. Ну, представьте себе вашего брата-программиста и переяславского князя Игоря, который воевал с половцами и попал к ним в плен. Есть между ними разница? Так в долине Нила за тысячу лет люди изменились очень сильно. А затем прошло еще много тысячелетий, прежде чем люди вновь заинтересовались древностью. И то, что не очень интересовало турецких султанов и египетских беев, поразило воображение европейцев, особенно после военной кампании Наполеона Бонапарта в начале XIX века. То, что человек мог приказать сотням тысяч рабов и каменотесов потратить много лет на возведение бессмысленной пирамиды, внутри которой словно букашка в чемодане должна была покоиться мумия фараона, сама мысль об этом казалась бредом. А раз возникали сомнения в том, что такое могло случиться, то появлялись сомнения в том, а кто же построил пирамиды? Может, и не египтяне вовсе. Они же были такие древние и отсталые. Может, прилетали добрые пришельцы? Зачем же инопланетянам возводить столь громоздкие и нерациональные сооружения? А вот такие они, эти инопланетяне. И хлебом не корми, дай чего-нибудь соорудить. Но тогда зачем они проделали в пирамидах узкие длинные ходы, проложить которые было порой труднее, чем саму пирамиду выстроить? А потом еще зачем-то устроили в конце ходов погребальные камеры и втиснули туда саркофаги, точно такие же, как в других гробницах? А может быть, они хотели угодить древним египтянам, добренькие пришельцы? Если же не придумывать сказок, то оказывается, что и без них пирамиды таят в себе столько загадок, что, наверное, разгадают их не скоро. Недаром первый великий исследователь Древнего Египта, открыватель смысла иероглифов Шампольон, почти 200 лет назад написал, что каменщики и архитекторы, замыслившие и воздвигнувшие пирамиды, должны были мыслить по-великански. И потом он добавил: по сравнению с древними египтянами, мы, европейцы, все равно что лилипуты. А вот это нам, жителям 21 века, очень обидно. Как так? — восклицаем мы. У нас есть телефон и компьютер. Да я на самолете за 3 часа до Лондона долечу. Ах, как обидно признавать, что мы не великаны, а всего лишь карлики с мобильными телефонами в лапках. Как трудно признать, что 5000 лет назад мог родиться гений, превосходящий разумом моего соседа Печкина, у которого есть оранжевый джип Nissan. В одной толстой и вроде бы мудрой книге, описывающей тайны Египта таким образом, чтобы к концу у читателя не осталось никаких сомнений в том, что египтянам их собственные достижения были не по плечу, а создал все некто таинственный и мистически одаренный, автор сообщает, как он сам ночью забирался на пирамиду Хеопса. По пути он видел ямы, в которых хранились египетские ладьи. И с внутренним трепетом этот ученый говорит, что у египетских ладей были высокие носы, так что они могли бы выйти в открытое море. Это выдается за открытие автора. А что бы стоило ему почитать египетские повести тех времен и вспомнить о путешествии египтян вокруг Африки по океану? выходили египтяне в океан, и ничего для них не было в том исключительного. Поэтому, говоря о тайнах пирамид, о тайнах сфинкса, о тайнах Египта, я не ищу пришельцев или выходцев из-под земли. Просто я думаю о том, что египтяне были великанами мысли, а я еще не научился думать по-великански. Давайте теперь подойдем к египетским пирамидам, и я вам кое-что расскажу. Египетские пирамиды стоят очень удачно на окраине столицы Египта Каира. Но не думайте, что их там нарочно поставили, чтобы туристам было удобнее ездить к ним на такси. Ведь столицу Египта за последние 5000 лет много раз переносили из города в город. Правда, район нынешней столицы очень удобен. Он лежит в низовьях великой реки Нил, которая испокон веку поет и кормит страну. Оттуда начинаются пути и в Азию, и на запад, к пустыне Сахара. Так что не раз именно сюда перемещался центр страны. Когда вам сообщат, что до Эйфелевой башни пирамиды были самыми высокими сооружениями в мире, это еще ни о чем не говорит. И если сказать, что высота самой большой из пирамид 137 метров и состоит она из 2,5 миллионов каменных блоков, каждый весом в несколько тонн, вы только кивнете и скажете «много». Как же на самом деле понять, что это за сооружение? Возьмем другую цифру. Вес пирамиды более 6 миллионов тонн. Если взять всю Москву, то окажется, что одна пирамида весит больше, чем все дома, церкви и дворцы нашей столицы в пределах Садового кольца. Теперь вы поняли, что это за горка камней? Беда пирамид в том, что они сужаются кверху. Поэтому с земли они кажутся куда меньше, чем на самом деле. Если вы когда-нибудь окажетесь в Каире, попытайтесь забраться на пирамиду. И не надо лезть на самый верх. Остановитесь на высоте, скажем, 100 метров. Поглядите вдаль, посмотрите на сфинкса и на 2 другие пирамиды. А главное, внимательно присмотритесь к тому городу, что был построен через 4 с лишним тысячи лет после пирамид. И в самом деле, древние египтяне имели бы все основания поморщиться и спросить. И это все, чему вы научились? Жили-были 3 фараона. И принадлежали они 4-й династии. То есть счет фараонам, царям Египта, велся с 1-й династии. История этой страны началась 5000 лет назад. В 3-м тысячелетии до нашей эры правили 3 фараона — Хуфу, Хафра и Менкуар. Последний из них, внук Хуфу Менкуар, умер в 2467 году до нашей эры. Через 2000 лет после его смерти в Египет попал великий греческий географ Геродот, и он расспросил жрецов или проводников, кто же создал эти чудеса. Ему назвали имена деда, отца и сына, и Геродот записал их по-гречески. А мы следуем его примеру и тоже пишем их имена так — Хеопс, Хефрен и Микерин. И надо сказать, что Геродот видел эти пирамиды в ином виде, чем сегодня. Оказывается, в 1301 году нашей эры в тех местах произошло страшное землетрясение. И от дрожи, охватившей пирамиды, с них осыпалась облицовка, то есть множество тяжелых гладких плит. И с тех пор пирамиды стали ступенчатыми, и на них можно взобраться. А во времена Геродота на белоснежные пирамиды только любовались. Забраться на них по совершенно гладкой поверхности было невозможно. Сначала Геродоту поверили на слово, хотя можно было бы и усомниться. Ведь в египетских иероглифах он ровным счетом ничего не понимал. Даже с местными жрецами разговаривал через переводчиков. Но оказалось, что Геродота не обманули. Сведения, которые он сообщил со временем, только подтверждались. Вокруг пирамид находили остатки различных строений, связанных с 3 гигантами. В них обнаружилось немало надписей и барельефов, рассказывающих о том, кем, когда и как эти пирамиды возводились. Поэтому для того, чтобы придумывать всякие истории о добрых пришельцах, надо этого не знать или закрывать глаза. Геродоту рассказали, что пирамиды — это гигантские гробницы фараонов, что где-то в недрах каменных гор скрываются могилы людей, ничтожных размером, но громадных властью. Как же случилось, что вдруг ни с того ни с сего в Египте были построены самые грандиозные в мире сооружения, а потом об этом забыли? И правда ли, что внутри пирамид хранятся тела фараонов? Или их мумии? Если как следует задуматься и посмотреть, что же происходило в древнем мире, то окажется, что эта загадка не так уж неразрешима. Великие архитекторы, строители и изобретатели тех времен мыслили разумно и логично. «Приказывает тебе, владыка, вославь наших богов. Построй что-то такое, чего нигде больше нет, чтобы боги возрадовались, и желательно достань до неба». Тем более, что все тогдашние цари были уверены в том, что небо твердое и находится не очень далеко от земли, а боги сидят на нем и глядят на людей. И вот в Месопотамии, в Двуречье, то есть в широкой долине, орошаемой реками Тигр и Евфрат, где возникли такие великие государства, как Шумерское царство, Ассирия и Вавилон, зодчие начинают возводить так называемые зиккураты, то есть храмы, по форме схожие со ступенчатыми пирамидами, на вершине которых находились храмы богов. И диким кочевникам, жителям пустынь Аравийского полуострова или Иудеи, эти храмы кажутся враждебными, как враждебны горожане, их строящие. И кажется кочевным пастухам, что боги должны рассердиться на таких гордых людей. Еще бы. Решили достать до неба. А через некоторое время, скорее всего, самостоятельно, в Центральной Америке начинают возводить пирамиды, храмы тамошних богов. И в Америке, как и в Вавилоне, на вершине пирамиды стоит храм, где приносят в жертву юношей и девушек, вырывая у живых людей сердца. А в Египте свои порядки. Там правит живой бог, который после смерти отправится к богам небесным и присоединится к ним. Чтобы они его приняли как равного, надо на земле показать всем, что фараон велик, как любой бог. То есть его гробница не должна уступать храму. Ничто на свете не происходит сразу. Каждая революция, научная, социальная или политическая, должна быть подготовлена людьми и событиями. Прежде чем возвести пирамиду до самого неба, нужно построить ее маленькую копию на земле. Я уже говорил, что ко времени создания первых пирамид у египтян была традиция строительства, которая насчитывала тысячелетия. Больше того, у них были средства и силы для осуществления такого проекта. Когда фараон начинает строить себе гробницу, а шумерский царь — зиккурат? Когда у них есть на это лишние деньги. И много денег. Когда им несут дань покоренные народы и собственные рабы. Египет был большой страной. В нем жило несколько миллионов человек — крестьян, мастеров, художников. К тому же он покорил окрестные земли и обложил их данью. Прежде, пока египтяне жили племенами, лишние деньги, лишнее мясо, лишнее пшено можно было прогулять, проесть или пропить. Но когда у тебя кладовые ломятся от товаров, дело труднее. Конечно, можно было бы раздать все деньги и ценности беднякам. Но такого в истории не бывает. Не любят цари своих бедняков. Они вспоминают о них только когда собирают налоги или набирают армию. Пирамиду строят в тот момент, когда государство становится сильным и богатым настолько, что никакого другого выхода, кроме как строить какую-нибудь гигантскую и, с нашей точки зрения, бессмысленную штуку, не остается. Это сегодня вы можете улыбаться, тоже мне, фараон. Решил богов запугать своей пирамидой. А ведь 5000 лет назад фараон в это верил, не притворялся. И его подданные тоже верили. Пирамиду строили люди, верившие в то, что ее строительство имеет очень большой смысл. Это было выражение их религии. Но для того, чтобы придумать пирамиду, мало замечательных строителей. Нужен еще и гений. Таким гением первым, чье имя нам известно, был Имхотеп. Он жил при фараоне Джосере, который основал третью династию, то есть 5000 лет назад. В то время жилые помещения в Египте строили из дерева, тростника и глины, а дворцы и мастабы, гробницы, сооружали из сырцового, то есть необожженного кирпича. Мастаба была похожа на спичечный коробок, но солидного размера, высотой в несколько этажей. Известно, что Джосер, как и положено фараону, строил себе мастабу еще при жизни. Она была выстроена, но осталась пустой. Джосер прожил долгую жизнь, вероятно, лет 80. Имхотеп был вдвое моложе фараона. Когда он изобрел первую пирамиду, Джосер уже закончил свою мастабу. Но идея Имхотепа настолько понравилась фараону, что он приказал строить себе новую гробницу. Что же придумал Имхотеп? Ступенчатую пирамиду. На мастабу он поставил другую мастабу, поменьше первой, затем еще одну и еще. Всего их в пирамиде Джосера 6. Получилось строение высотой в 70 метров. Это уже великое сооружение, и его не построишь из высушенной глины. Тогда, по указанию главного зодчего, в каменоломнях начали высекать большие глыбы известняка, и пирамиду складывали из них. Камень вошел в жизнь Египта. Отныне из блоков сооружались не только пирамиды, но и дворцы, а потом храмы. Как и положено гению, Имхотеп не ограничивался одним делом. Он был еще и писателем. От него осталась книга поговорок и афоризмов. Имхотеп был также выдающимся медиком. К сожалению, мы не знаем о его достижениях в этой области, но существуют статуи этого человека в двух ипостасях, то есть в двух ролях. Как бог письменности, он был покровителем писцов. А кроме того, Имхотепа считали богом медицины. Ему поклонялись даже в Древней Греции. А в городе Мемфисе даже существовал храм в его честь. Вряд ли сегодня можно с уверенностью сказать, почему 500 лет после Имхотепа фараоны строили мастабы и ступенчатые пирамиды, а потом вдруг взяли и соорудили сразу несколько гигантов. Но сам этот вопрос нам ничего не дает. Иначе я могу вас спросить, а почему в конце прошлого века в Париже построили Эйфелеву башню? А ни до нее, ни после ничего подобного в мире не появлялось? Почему на Красной площади более 5 веков назад был построен храм Василия Блаженного? А потом что случилось? И знаете, этот вопрос себе задавали многие. И даже придумали легенду, будто царь Иван Грозный выколол глаза зодчим, чтобы второго такого храма не появилось. Всегда есть несколько причин, ведущих к событию, но поодиночке они не работают. Тут и богатство страны, и перенаселение, и накопление опыта строительства, и неизвестные нам события в религии древних египтян. За несколько десятилетий вырастают 3 пирамиды. И больше никогда. А может быть, фараоны уже узнали, что любое погребение в Египте грабят вскоре после того, как оно запечатано? Давайте же построим такую пирамиду, куда никто никогда не доберется и не потревожит мумию бога. Но и пирамиды не избежали общей участи. Об одном их ограблении мы знаем. И это было предприятие, сравнимое по своим масштабам с самим строительством. В IX веке в Каире правил халиф Аль-Мамун. А с деньгами у халифа было плохо. Он верил в то, что пирамиды таят в себе сокровища, соизмеримые лишь с ними самими. И он решил пробить ход внутрь пирамиды. Халифу сказочно повезло. После нескольких недель рабочие совершенно случайно натолкнулись на внутренний ход. Ход был узким, низким, метр в диаметре. Шанс на то, что ход Мамуна пересечется с внутренним коридором пирамиды, был так же ничтожен, как встреча двух муравьев в стогу сена. Много метров в полной темноте, задыхаясь и умирая от жары, лезли гробокопатели халифа внутрь пирамиды, пока не наткнулись на пробку, сделанную из гранитных плит. Причем гранитная пробка оказалась толщиной 10 метров. Инструментами кладоискателей одолеть ее было нельзя. И тогда по приказу Мамуна, чувствовавшего, что сокровища близки, рабочие начали пробивать обходной коридор. Ведь известняк, из которого сложена пирамида, куда мягче гранита. Затем за пробкой рабочие попали в широкий коридор с шатровым потолком, где наконец-то смогли распрямиться. Долго ли, коротко ли, но кладоискатели, наконец, достигли центральной камеры. В камере был саркофаг. выпиленный из гранита и твердый настолько, что его не брал никакой инструмент. Но крышки саркофага не нашлось, и сокровищ не было. Камеру словно подмели. Более того, на стенах не было надписей, совершенно обязательных для всех погребений. Шли столетия, новые-новые авантюристы, кладоискатели, а потом и ученые искали пути внутрь пирамид. И во всех трех отыскали погребальные камеры, в которых не было ни сокровищ, ни мумий фараонов. Словно все было сделано, подготовлено, а потом фараоны меняли свое решение и велели хранить себя в ином месте. Ведь мало шансов на то, что воры утащили все, включая крышки саркофагов. От погребальной камеры пирамиды Хеопса вниз вел колодец глубиной 50 метров, который заканчивался в каменном основании пирамиды. Скорее всего, им пользовались рабочие, которые сооружали погребальную камеру после того, как пирамида была закончена, и выходы в нее скрылись под плитами. По этому колодцу можно подняться в центр пирамиды. Но и это не помогает разгадать ее тайны. Трудно представить себе, с какой точностью надо было работать строителям, чтобы сохранить тонкие ниточки ходов в теле пирамиды под давлением в многие тысячи и даже миллионы тонн. А потом ничего в пирамиде не похоронить и ничего не написать. Но это не единственная из великих тайн великих пирамид. Ведь, по сути дела, мы приняли на веру слова Геродота, написанные 2500 лет назад. А может, ошиблись жрецы? Ведь 2000 лет миновало. Внутри пирамид ничто не подтверждает того, что они — места захоронения именно тех фараонов. Ладно, не будем придумывать. Допустим, что все так и было. Но скажите мне, как была построена пирамида? Говорят, что самую большую из них строили 20 лет. Причем не рабы, а вольные крестьяне и каменщики. И строили не полный год, а только после жатвы и до посева. И положили миллионы блоков, каждый из которых надо было выпилить в каменоломне, вытащить оттуда, привезти на лодке или пароме по Нилу и втащить на пирамиду. А ведь верхние блоки приходилось поднимать на 150 метров, на высоту 50-этажного дома. Такого высокого в Москве пока нет. Раньше ученые считали, что от реки к пирамидам были построены покатые пандусы, то есть строители насыпали скаты из песка и по ним тащили блоки наверх. Но тогда эти скаты должны были достигать в длину по крайней мере 1,5 километров, и на них пошло бы песка больше, чем камни на пирамиду. К тому же они скоро разъехались бы под тяжестью блоков. А для того, чтобы закончить пирамиду за 20 лет, да еще оставить себе немного времени, чтобы засеять поля и вырастить урожай, строителям пришлось бы класть в пирамиду каждую минуту по 4 блока. Подсчитали, сколько в час? Это значит, что блоки ехали к пирамиде, как вагоны бесконечного поезда, и он не мог ни остановиться, ни сойти с рельсов. Ошибок в пирамиде быть не могло. Никаких отклонений от оси. Если вершина окажется чуть в стороне от строгой вертикали, то пирамида рассыплется через несколько лет. А ведь она стоит. И стоит уже скоро 5000 лет. Это говорит не столько о том, как надежно она построена, сколько о том, как точно она рассчитана. По точности работы, по количеству строительного материала и по размерам в мире не было, нет и, скорее всего, не будет другого такого сооружения. Я могу сейчас перечислить еще 20 или 30 или 130 больших и малых тайн пирамид и египетских гробниц. И об одной из них следующий рассказ.
Мать фараона Хеопса. Грабители гробниц. Египетские фараоны строили пирамиды. Потом в эти пирамиды клали их высушенные тела, то есть мумии, и всевозможные драгоценности. А потом приходили грабители и вытаскивали драгоценности. Так мы себе представляем историю Древнего Египта. Но остается множество загадок. Почему фараоны строили именно пирамиды? Почему 3 фараона построили себе гигантские пирамиды в Гизе под Каиром, а мумии последующих фараонов прятали под землей? Неужели так боялись воров и грабителей? Кстати, а почему эти грабители, несмотря на угрозы и запреты, лезли грабить пирамиды чуть ли не на следующий день после похорон? Попробуем разрешить хотя бы некоторые из этих загадок. Известно, что египетские цари первой и второй династии захоронены в мастабах. Мастаба — это дом для покойного фараона. Он предназначался для того, чтобы фараон на том свете имел бы все необходимое, и ему не пришлось бы икшаться с обыкновенными людьми. Мастабы и на самом деле похожи на дома с плоскими крышами. Название их происходит от арабского слова «скамья», возникшего сравнительно недавно. В мастабах хоронили не только фараонов, но и знатных людей, членов царской семьи, вельмож, губернаторов, жрецов, министров, всех, кто мог себе позволить такой недешевый способ отправиться на тот свет. В 1937 году археологам удалось отыскать и раскопать мастабу возле города Мемфиса длиной 40 и шириной 15 метров. Под плоской крышей располагались 5 подземных залов, перекрытых деревянными балками. Стены были увешаны тростниковыми циновками. В помещениях мастабы ученые нашли множество горшков, сосудов, кувшинов для напитков и пищи, вещи, которые могли понадобиться в дороге, мебель, чтобы было на чем сидеть и лежать, даже повозки и носилки, чтобы передвигаться в загробном мире. В этой гробнице на сосудах был выдавлен знак Аха, одно из имен первого фараона самой первой египетской династии Менеса. Правда, известна еще одна гробница того же фараона в Сакаре. Но здесь нет противоречия. Известны случаи, когда у фараонов было две гробницы. Сначала строили одну, потом ее по каким-то причинам забрасывали и хоронили царя в другой. Над подземными залами мастабы помещался еще один этаж. Это уже был большой дом с множеством комнат и дверей. Но двери оказались ложными, просто нарисованными на стенах. Впоследствии гробницы фараонов изменились. Теперь вместо просторных подземных залов в скале вырубалась глубокая шахта. На глубине десятков метров шахта расширялась, и туда, в облицованную каменными плитами камеру, опускали саркофаг с мумией. А верхний этаж мастабы из копии дворца превратился в мрачный каменный зал, куда родственники или жрецы приносили свежую пищу и вино, чтобы духу было чем питаться в подземном царстве. То есть самые ранние пирамиды стремились не ввысь, а вглубь. Причина этого понятна. Грабители завелись уже в те далекие времена. Проникнуть в мастабу из сырцового кирпича и забраться в подземные кладовые было совсем нетрудно. А как сохранить мумию? Ведь как только мумия погибнет, то и судьба усопшего вельможи или фараона будет ужасной. Он останется без тела. И египтяне с честью выбрались из этого положения. Поэтому-то наверху они поставили стол для пищи, которую приносили духу фараона. А для того, чтобы дух мог увидеть и оценить дары, часть этой комнаты отделили каменной стеной и за ней поставили статую покойника. В стене же на уровне глаз статуи пробили отверстие. Теперь, когда делались жертвоприношения, родственники обращались к щелке со словами приветствия, а статуя следила за ними из темноты. Если нужно, статуя могла передать приветы от родных и рассказать, что сегодня на ужин, замурованный в шахте мумии. Египтяне относились к двойному присутствию покойника в мастабе совершенно серьезно. Нам же повезло. Археологи нашли множество статуй, причем обладающих портретным сходством с изображаемыми персонажами. Ведь грабителям эти статуи были не нужны. Они стремились пробиться вниз, в шахту, и ограбить мумию, а статуи сохранились. Уверенность египтян в том, что и после смерти они будут жить, хоть в основном и не на этом свете, подчеркивалась еще одним курьезным обычаем. В мастабе часто делали ложную дверь. Она предназначалась для покойника. Если его духу захочется как-нибудь выйти погулять, пожалуйста, дверь к его услугам. Также известна такая надпись в одной из гробниц. «Да буду я вдыхать сладость северного ветра, напоенного благовониями моего божества». Миг истории, в которой произошел переход от мастабы к пирамиде, нам известен. Это случилось в 2750 году до нашей эры. Я могу ошибиться на год или два, но в масштабах вечности это не ошибка. Возле Абидоса фараон третьей династии Джосер построил массивную мастабу, и все в ней было готово, чтобы фараону возлечь после смерти. Но тут он встретился с Имхотепом. Имхотеп придумал пирамиду. Это сооружение было не только, собственно, пирамидой, а целым комплексом зданий, занимавшим площадь 150 тысяч квадратных метров и обнесенным 10-метровой каменной стеной. Под пирамидой Джосера, куда можно было проникнуть по наклонному коридору, находится глубокая шахта, облицованная каменными плитами. Там внизу и располагается камера, где лежала мумия фараона. Еще до того, как фараон Хеопс построил самую большую в мире пирамиду, сооружение до сих пор непревзойденное по количеству камня, пошедшего на его строительство, проблема грабителей стала одной из самых острых в государстве. Грабителей казнили, должностных лиц, отвечающих за охрану моста и пирамид, жестоко наказывали, и хоть бы что. Не успевали запечатать вход в гробницу, как туда уже лезли жулики. С этой проблемой связана одна из тайн Древнего Египта. В конце 1924 года рядом с пирамидой Хеопса работала экспедиция американского археолога Рейснера. Она исследовала захоронения родственников фараона, небольшие пирамиды и мастабы его жен и многочисленных детей. И вдруг Рейснер увидел узкий лаз, скрытый под слоями строительного мусора. Когда рабочие расчистили лаз, оказалось, что он ведет к заброшенной шахте, на которой не было и следов обычной мастабы или пирамиды. Археологи начали копать шахту. Они прошли 10 метров вглубь, но не нашли погребальной камеры. Только в стене обнаружилась ниша с костями животных. Видно, тут строители оставили еду для чего-то духа. День за днем трудились землекопы, но шахте и конца не было видно. Археологи уже начали надеяться, что скоро отыщут непотревоженные грабителями погребение какой-то знатной особы. И лишь очистив шахту до 30-метровой глубины, можно представить, что это за колодец. В нем уместился бы 10-этажный дом. Землекопы наткнулись на каменную кладку. Внизу была камера. Со всеми предосторожностями археологи разобрали кладку потолка камеры и смогли заглянуть внутрь. Там находился нетронутый саркофаг. Спустившись в камеру, археологи убедились в том, что все драгоценные предметы в гробнице свалены в кучу и даже как будто утрамбованы. Все было переломано, словно там резвился злой хулиган. На грабеж было не похоже. Многие золотые предметы лежали на видных местах. На стене гробницы удалось прочесть слова: «Владыка обеих корон Снофру». Неужели найдена гробница отца Хеопса? Но археологи боялись передвигаться внутри гробницы. Так тесно камера была забита поломанными, хрупкими и истлевшими вещами. Даже саркофаг нельзя было открыть, не повредив остальное. Без сомнения, в нем лежала мумия. Печати на саркофаге сохранились нетронутыми. Археологи обратили внимание на то, что и шахта, и камера были сделаны лишь в черне. Даже строительный мусор из камеры не убрали, что было совсем невероятным. Что, они бежали оттуда, что ли? Наконец, после долгих исследований, Рейснер догадался, что все эти предметы предназначались для другого помещения, по крайней мере, втрое больше, чем камера на дне глубокой шахты. Стало ясно, что саркофаг можно было опустить сюда только вертикально, а балдахин над ним и некоторые крупные предметы просто разломали, чтобы протолкнуть их вниз. Значит, это было вторичное захоронение и, скорее всего, тайная могила. Целый год после открытия гробницы работали в ней археологи. Каждый предмет, как бы он ни был мал, фотографировали, консервировали и осторожно поднимали наружу. А вы представьте себе, что такое больше года по нескольку раз в день опускаться на 30 метров в душную шахту и при свете свечей и керосиновых фонарей пинцетом отделять лепестки ткани или металла. Достаточно сказать, что каждую находку регистрировали в рабочем журнале. Большой амбарной книге в 1300 страниц, списанных мелким почерком. Чем дальше, тем яснее становилось, что Рейснер был с самого начала прав. И саркофаг, и все, что находилось в камере, спешно перетащили из другой гробницы. Даже в ларце, где когда-то хранились драгоценные, но истлевшие занавеси, обнаружилась труха, кусочки цемента и извести. Затем археологи увидели, что большой участок пола буквально завален золотом. Листочки золота лежали толстым слоем. 4 месяца они снимали их один за другим, чтобы не потревожить. Под золотом обнаружилась деревянная доска с надписью золотыми иероглифами «Мать владыки Верхнего и Нижнего Египта». А еще через несколько дней в другой надписи прочли имя этой женщины — Хетепхерес, жена Снофру и мать Хеопса. Когда из гробницы были извлечены все предметы, то в углу, кроме мусора, нашли несколько молотов и долот, брошенных рабочими. Так они спешили. Наконец, 3 марта 1927 года, через 2 года после открытия камеры, в присутствии египетских официальных лиц вскрыли печати на саркофаге. Все замерли в изумлении. Саркофаг был совершенно пуст. Потом Шрейснер напишет: «Уму непостижимо, как мог Хеопс приказать перенести останки матери к своей пирамиде и тайно похоронить на глубине 100 футов под толщей каменной кладки, если он не был уверен, что ее тело находится в саркофаге». Где же была мумия матери Хеопса? Рейснер и другие ученые предлагают такую разгадку этой тайны. Когда фараон Снофру и его жена умерли, их похоронили на родовом кладбище. Снофру в пирамиде, а его жену рядом, в небольшой пирамидке, под которой археологи давно уже нашли совершенно пустой обширный зал с надписями в честь царицы на стенах. Сам же Хеопс начал строить себе гигантскую пирамиду. Тем временем грабители забрались в пирамиду его матери, вытащили оттуда часть ценных вещей, а главное, похитили саму мумию. Это они делали нередко, потому что на мумии всегда находились ценнейшие ожерелья, браслеты и кольца, а обыскивать ее было удобнее не спеша. Когда наутро стражи, может быть и подкупленные, как часто бывало, обнаружили взлом и подняли тревогу, спасать было уже нечего. Все внутри подземелья было переломано, а саму мумию уволокли неизвестно куда. Наверное, во все стороны побежали солдаты, но, конечно же, никого не нашли. А как сообщить всесильному фараону, что чиновники не досмотрели и прозевали ограбление гробницы его матери? Больше того, произошло самое страшное — пропала мумия. И значит, никогда уже царице не обрести покоя на том свете. Такие случаи известны в позднейшей истории Египта. Случалось, что мумия исчезала, и чиновников жестоко казнили, чтобы хоть как-то утешить родных и самого покойника. Чиновники скрыли от фараона правду. Но и без этого фараон был в бешенстве. Он приказал немедленно перенести все из гробницы матери поближе к его собственной пирамиде, которой, как он надеялся, будут охранять по-настоящему. Каменотесы спешили. Тем более, что Хеопс приказал сделать так, чтобы до мамы больше никто и никогда не добрался. А раз сроки поджимали, то рабочие тайно вырубили шахту прямо в каменоломне у пирамиды и сделали ее страшно узкой, зато глубокой, как приказал фараон. Главное было скрыть от Хеопса, что погребение ложное, что его мама — это поручик Киже. Есть такая повесть из времен Павла I у русского писателя Юрия Тынянова. Когда царь читал рапорт, то слова «поручик Киже» понял как «поручик Киже», и этот ошибочно рожденный опиской персонаж обрел жизнь и даже стал любимцем императора. Когда все было закончено, в шахту спешно затолкали саркофаг, конечно, пустой, но запечатанный, а также вещи царицы, и доложили Хеопсу, что его мать захоронена в тайном и безопасном месте. И, может, даже получили большие награды за оперативность и спасение маминой мумии. Но надо сказать, что, не получив особых наград, в течение нескольких лет археологи собирали, склеивали и реставрировали предметы, которые отыскались в пустой гробнице. И теперь, если вы попадете в Каирский музей, то увидите там кресло царицы, ложе с шатром-балдахином над ним и иные ее вещи. Достаточно сказать, что переносное кресло царицы собирали из кусочков 2 года, но сегодня вы ни за что об этом не догадаетесь. По крайней мере, когда я был в том зале музея, то не догадался. И если вам действительно доведется попасть в Каир, то загляните в зал царицы и посмотрите на ложе, на котором родился великий фараон Хеопс. Оно как новое.
Тайна Нефертити. Опала прекрасной царицы. За первые 2000 лет существования Древнего Египта в нем сменилось 18 династий. И каждый раз, оставляя сыну престол, основатель династии, порой невысокого происхождения, в торжественных надписях объявлял, что его потомки будут править Египтом вечно. Но с вечностью дела обстояли неважно. Пожалуй, вершина своего могущества Египет достиг именно при 18-й династии. Ее фараонов мы знаем по именам со школьной скамьи, хотя разделяет нас больше 3,5 тысячелетий. основал династию правитель города Фивы по имени Яхмос. Он прославился тем, что изгнал из страны гиксосов, азиатских завоевателей, угнетавших Египет 1,5 столетия. Яхмос собрал ополчение, которому примкнули десятки тысяч египтян, и преследовал разбитых гиксосов до самой Сирии, несколько недель пути. Когда он вернулся домой, никто не посмел спорить с тем, что он самый достойный кандидат в фараоны. Яхмос I стал фараоном, а город Фивы он сделал столицей всего Египта. Многие столетия до Яхмоса египтяне не завоевывали соседних стран и вообще не были воинственным народом. Но фараоны 18-й династии показали себя могущественными завоевателями. Самым великим из них был Тутмос III. Он правил 54 года и все эти годы провел в боях и походах. Он воевал в Африке с нубийцами и обитателями Сахары. На севере дошел до нынешней Турции. Наконец, трон перешел к Аменхотепу III по прозвищу Великолепный. Этот фараон додумался до здравой и полезной окружающей мысли: завоевания ничего не дают, кроме крови и страданий. Жить стоит ради радости и самой жизни. Благо, его отцы и деды свезли в Фивы несметные богатства. Была у Аменхотепа любимая жена Тия. Он уважал ее настолько, что в царских надписях ставил ее имя рядом со своим. Это не значит, что у фараона не было других любимых женщин. Все-таки фараон. Для своих дополнительных жен Аменхотеп строил роскошные дворцы. Одна из его жен, принцесса из страны Митани, держала при себе 317 придворных. Но не следует думать, что все в царстве Аменхотепа шло, как ему хотелось. Вокруг Египта усиливались другие государства, которые не сегодня-завтра могли стать опасными. Особенно государства хеттов в нынешней Турции и ассирийцев. Внутри же самого Египта очень укрепились позиции жрецов Амона, верховного бога древних египтян. Они пытались править страной и подчинить себе фараонов. Жрецы накопили богатство не меньше, чем властители страны. Но что будешь делать, если именно они стояли между фараонами и богами? Только жрецы могли общаться с богами напрямую. Сохранилась одна надпись, в которой сказано, что Аменхотеп любил кататься с Тией по озеру Владье, называемой «Сияние Атона». Атон — это солнце. Атон не был главным богом, но на севере страны стоял храм, посвященный солнцу. Его жрецы, видно, находились в плохих отношениях со жрецами Амона. И фараоны в борьбе с одними жрецами могли опираться на других. И лучшим способом победить слуг бога было объявить богом самого себя. К этому и шел Аменхотеп. Прошло 4 года правления Аменхотепа, и у него родился сын, которого назвали Аменхотоном. Когда ему исполнился 21 год, он женился на прекрасной девушке по имени Нефертити, чье имя, кстати, означало «прекрасная пришла». Вернее всего, она была сестрой или ближайшей родственницей принца, потому что египетские фараоны всегда старались жениться внутри своей семьи. Не очень они доверяли чужим, да и кровь у тех считалась недостаточно благородной. Правда, когда появлялась новая династия, ей снова приходилось начинать борьбу за чистоту крови. В Египте был обычай. После 30 лет пребывания на престоле фараон передавал половину власти наследнику, и с тех пор они правили вместе. Во-первых, это была помощь старому отцу, во-вторых, наследник учился управлять империей, которая состояла не только из Египта, но и из многих других стран Ближнего Востока. И дальше начинаются загадки, которые можно разгадать, если считать, что все последующие события были задуманы вместе отцом и сыном. Через 4 года жизни вместе с отцом в Фивах наследник вдруг покидает столицу и начинает строить на пустом месте новый город, который он назвал Ахитотон, то есть горизонт Атона. И тут же он меняет свое имя на Эхнатон, что означало «угодный Атону». Представляете, старый отец живет в столице, окруженный жрецами Амона и, в общем, подвластный им, а сын вырывается из-под их контроля. Причем расстояние между Фивами и новым городом 300 километров вниз по Нилу, даже по нынешним меркам довольно значительное. Затем начинается совсем странное дело. После смерти Аменхотепа Эхнатон совершает революцию. Он окончательно порывает с официальной религией, которую уже тысячи лет исповедовали египтяне, и приказывает сбить со всех памятников, стереть со всех фресок имя Амона. Эхнатон молод и полон сил. Ему всего 32 года. Нефертити, который всегда сопровождает его, и того меньше. У них две любимых дочери. Впереди целая жизнь. Новая столица расцвела буквально в считанные годы. Там были построены роскошные дворцы и храмы Атона. Туда энергично переселялась знать. Никому, кроме жреческой оппозиции и некоторых потерявших власть княжеских родов, не хотелось оставаться в обреченном на забвение городе Фивы. Но там осталась мать фараона Тия. И тут возникает первая важная загадка. Кто начал революцию против всесильных жрецов? Кто ее задумал? Сам ли молодой Эхнатон или его жена Нефертити? Как считают некоторые ученые, причем, как мы увидим дальше, не без оснований. А может быть, отец и мать Эхнатона? Если так, почему Тия не последовала за сыном? Поссорились ли они? Или Тия прокляла непокорного сына? Ничего подобного. Мы достаточно знаем о жизни этой семьи, чтобы с уверенностью сказать, все было куда сложнее. Мне, например, кажется, что все реформы Эхнатон начинал и так смело проводил, потому что за его спиной стоял мудрый Аменхотеп. И даже в том, что Аменхотеп остался в жреческих фивах, мне виден мудрый замысел. Фараон не запрещал Амона, не накалял отношений со жрецами, пока Эхнатон не построил свой город, не окружил себя верными людьми и не создал новую религию солнца. Он как щит стоял за спиной молодого соправителя и мог свести на нет заговоры и попытки покушения. А рядом с Аменхотепом оставалась Тия, которая после смерти мужа, возможно, стала глазами и ушами Эхнатона в старой столице. После Амона Эхнатон запретил почитание всех иных богов — Осириса, Исиды, Хатор, Птаха и многих других мелких божеств. И таким образом Египет стал первой страной в мире, где додумались до идеи единого Бога. Лишь через тысячу лет эта мысль посетит иные народы Востока. Христиане придут к ней через 1500 лет, а мусульмане — через 2 с лишним. Эхнатон опередил свое время. И, конечно же, его революция была обречена на провал. Но не сразу. Этому еще предшествовали многие события, о которых мы узнали именно потому, что Эхнатон изменил жизнь всех египтян, причем в считанные годы. Правда, то, что изменяется в считанные годы, может за считанные месяцы возвратиться обратно. Революция Эхнатона выражалась не только во введении единого бога Солнца, представителем и даже воплощением которого становился фараон, что отнимало у жрецов все возможности править народом. Молодой фараон полностью изменил жизнь страны. Отныне совершенно иным становится искусство Египта. Ведь до этого оно подчинялось очень строгим, столетиями неизменным законам. Не только каждая поза фараона на барельефе была точно выверенной и застывшей, но и любой предмет или человек могли быть изображены только по правилам. И вот это было сломано почти сразу. Можно подумать, что замечательные египетские художники только и ждали, чтобы им разрешили писать или пить так, как они видят мир. Будто у них кандалы сняли с рук. Судя по всему, за несколько лет было создано не меньше великих произведений искусства, чем за предыдущие столетия. Как жаль, что до нас дошла лишь доля процента созданного, да и то случайно. Зато мы точно знаем, как на самом деле, а не по канонам египетской красоты, выглядел фараон Эхнатон. Удивительно своеобразный и даже привлекательный человек. Мы знаем, как прекрасно вне законов времен и эпох была Нефертити, как очаровательны были дочки фараона. До наших дней дошел гимн Атону. Считают, что его автором был сам Эхнатон. Вот только несколько строк из этого гимна, выражающего основной закон нового царства. «О, единый, единственный Бог! Нет другого тебе подобного! Сотворил ты землю по воле твоей, когда был одинок. И людей, и скот, и животных всех, то ногами по земле ступает. Цыпленок в яйце пищит, а ему ты даешь дыхание, чтобы он в скорлупе мог жить. И назначаешь срок, когда ему выйти наружу. И выходит он из яйца в назначенный час, пищит и бегает на тонких ножках.
Этому гимну вторят надписи в столице,
воспевавшие Нефертити. А вот одна из них. Наследница трона, великая в благодеяниях, воплощение красоты, сладость любви, владычица севера и юга, прекрасная лицом, возлюбленная живого Атона, первая жена фараона, любимая им повелительница обеих земель, великая в любви Нефертити, живущая вечно. 12 лет Эхнатон правил в новой столице. Вся страна поклонялась солнцу, казалось, уже ничто не может помешать фараону утвердить новую религию и власть навсегда. Но все оказалось куда сложнее, и дальше снова начинаются загадки, ответы на которые нам неизвестны. Мы с вами можем кое-что предположить, но нельзя быть ни в чем уверенным. Обратимся к надписям на стенах в гробницах и иных памятников того времени. На 12-м году правления Эхнатона к нему с визитом прибыла мать. Событие это, очевидно, было очень важным для государства. По крайней мере, раньше о визитах царицы-матери к сыну никогда не сообщалось. Ну, приехала, и слава богам. Но об этом визите сохранилось несколько надписей, причем о Тии говорится как о фараоне, очень торжественно. Не забудем, что вдовствующая царица жила в Фивах, 300 километров отделяли ее от сына. Если она стояла за переворотом Эхнатона, то должна была остаться в Фивах в роли государева ока. Но прошло 12 лет, и надо понимать, что далеко не все были довольны правлением Эхнатона и Нефертити и их новшествами. Ведь жрецов в Египте насчитывались десятки тысяч, да и знати, так или иначе связанные со жрецами, было немало. Судя по всему, Эхнатон совершил человеческую ошибку, которую никогда не совершают настоящие тираны. Он никого не казнил, никого не преследовал, а просто уехал от старой религии и старой знати. Все его враги остались живы и здоровы, а за 12 лет число их увеличилось. К тому же, судя по письмам наместников и полководцев из провинции Египетской империи, дела там шли неважно. Постепенно область за областью, страна за страной отпадали от Египта, а Эхнатон никак не мог собраться в поход. Он отсиживался в столице, занимался внутренними делами. Империя слабела. А раз слабела, то хуже поступали налоги, и не было добычи. Недовольство в армии росло. И тогда визит матери в новую столицу приобретает совсем иное звучание. А что, если за эти 12 лет Тия разочаровалась в политике сына, в его новой религии? А что, если она постепенно подпала под влияние жрецов и оппозиционной знати? Представим, что это так. Допустим, что Тия приехала уговаривать сына наладить мир в государстве и умерить свои реформы. Посмотрим, произошли ли какие-нибудь изменения после ее торжественного визита. Ведь мы можем допустить, что фараон с матерью решали, каким быть будущему. Прошел год, и ничего не изменилось. Зато на 14-м году правления Эхнатона, неожиданно для всего мира, фараон развелся с Нефертити. Мы с вами много раз читали, что Эхнатон обожал Нефертити. Да он и сам в своих надписях в этом многократно признавался. И вдруг мы узнаем, что Нефертити покидает дворец фараона и удаляется в северную часть столицы, отделенную от центральных районов высокой крепостной стеной. Причем с собой она берет своего племянника, которого тогда звали Тутанхатоном. Дочери Нефертити и Эхнатона, Меритатон и Анхисенпаатон, остались с отцом. И тут начинается нечто совсем непонятное. Оказывается, разрыв супругов был настолько болезненным и резким, что со всех надписей, где встречалось имя Нефертити, со всех барельефов, где она была изображена, соскабливается ее имя. А скульптуры царицы куда-то исчезают. Известные всему миру бюсты Нефертити были случайно найдены археологами в мусоре. Это не могло быть сделано без приказа Эхнатона. Но, допустим, фараон разлюбил Нефертити, самую прекрасную женщину Египта. Так бывает в семье. Но никогда прежде ни один фараон не приказывал уничтожать имя первой жены, чтобы и память о ней умерла. Ясно, что это не просто семейная размолвка. И вот проходит еще несколько месяцев, и Эхнатон объявляет, что согласно традициям египетских фараонов берет себе соправителя. Но обычно фараоны брали себе соправителя, отпраздновав 30-летие своего правления. Тут же только-только начался 15-й год, половина срока. Эхнатон берет в соправители сводного брата Сменкхара, который до того жил с ним в столице. При этом фараон женит его на своей дочке Меритатон. Эхнатон явно готовит себе смену. Нефертити при этом не присутствует. И тут же еще одна необычайная новость. Соправитель Сменкхара с молоденькой женой покидают столицу, город Атона, и уезжают. Вы уже догадались? К маме фараона. В центр жреческой оппозиции. В старую столицу Фивы. Там они и остались до самой смерти. Эхнатон же, оставшись один и отделенный от Нефертити каменной стеной в прямом и переносном смысле, в том же году женился на своей второй дочери Анхисенпаатон. Попробуйте разгадать, что же произошло? Почему все так получилось? Некоторые ученые-египтологи, к чьему мнению присоединяюсь и я, думают, что главным вдохновителем революции был фараон Аменхотеп, а когда он умер, молодая Нефертити. Пока Эхнатон обожал ее и ценил ее ум, он следовал советам жены. То есть смена богов, выбор солнца единственным богом, создание новой идеологии и нового искусства — все это Нефертити. Так прошло 6 лет до смерти Аменхотепа и еще 12 до приезда к сыну царицы Тии. Если Тия сломила Эхнатона, уговорила сменить политику и вернуться в лоно официальной религии, то, конечно же, Нефертити — должна была броситься в бой. Она не хотела оставлять врагам то, чему посвятила жизнь. Разрыв. Разъезд. Нефертити отстранена от власти. Ее имя вычеркивается из истории Египта, наследником объявляется Сменкхара. Но у Нефертити тоже остается козырь. Она воспитывает Тутанхатона, который имеет права на престол. На 17-м году своего правления Эхнатон умер. Болезни это или покушение врагов, которых у фараона было немало, неизвестно. Но Нефертити тут же принимает меры. Пока идут приготовления к похоронам и бальзамированию мужа, она коронует в столице своего племянника Тутанхатона. Совсем еще мальчика. Ведь до Фив 300 километров по воде, и если придержать гонцов, то соперники могут опоздать. Чтобы увеличить права племянника на престол, царица срочно женила его на своей дочке и вдове Эхнатона — Анхисенпаатон, совсем еще юной девушке. Ей было не больше 15 лет. И тут судьба улыбнулась Нефертити.
Во время коронации Тутанхатона неожиданно умер соправитель Эхнатона, молодой фараон Сменкхара, даже не успевший приплыть на похороны брата.
2-3 года продолжалось правление Тутанхамона в столице Солнца, хотя фактически Египтом вновь правила Нефертити. Но и она умерла. Такой напал мор на фараонскую семью. За 2 года умерли почти все, у кого были права на престол.
После смерти Нефертити Тутанхатона перевезли в Фивы.
Вряд ли он хотел этого, но Нефертити больше не было. Когда же он попал в Фивы, то по требованию жрецов сменил имя и стал Тутанхамоном, то есть подчинялся старому богу. Так закончилась революция в Египте. Жрецы вернулись к власти. Сначала в Фивах, а потом и по всей стране. Столица Эхнатона была покинута жителями и заброшена. А потом жрецы взялись за обычное для всех революционеров и контрреволюционеров дело. Они принялись сбивать и соскабливать надписи, замазывать картины и разбивать статуи. Круг завершился. Сначала Эхнатон расправился с Амоном и другими старыми богами. Прошло несколько лет, и пришлось безутешно Нефертити наблюдать за тем, как уничтожалось все, связанное с ее именем. А теперь наступила очередь и самого великого фараона. Это была грандиозная работа, сравнимая только со строительством Ахетатона. 1000 рабочих несколько месяцев стирали память о великом периоде в жизни Египта. Мумии Эхнатона найти не удалось. И поэтому ученые почти уверены в том, что жрецы вскрыли его гробницу, осквернили и ограбили ее, а затем сожгли и саму мумию фараона. Разумеется, не отыскалось и следов Нефертити. А вот Тутанхамону повезло больше. Он успел раскаяться, сменить имя и покорно склониться перед богом Амоном. Его гробницу открыли Картер и Карварон, и она стала самым главным сокровищем древнего Египта. На груди мумии юного Тутанхамона лежал высохший букетик полевых цветов. Некому было положить его, кроме несчастной жены фараона, овдовевшей вторично в неполные 20 лет. Видно, она любила своего второго мужа и осталась после его смерти совсем одна во враждебном окружении жрецов, уничтоживших весь тот мир, в котором она выросла. Именно эта женщина, царица Анхисен-Паатон, писала письма в хетскую державу, тамошнему царю. Мы с вами еще поговорим об этом народе в главе «О тайнах хетов». Но письма не спасли ее. Хетский царь переосторожничал. И ей, бедненькой, пришлось выйти замуж за старика, верховного жреца Амона Эие. И тогда случилось то, к чему жрецы стремились уже много лет. Фараоном стал один из них.
Проклятие фараонов. Гробница Тутанхамона. Ничего нового я вам на этот раз не расскажу, потому что все, даже первоклассники, знают, что в Египте нашли гробницу Тутанхамона, в которой было несметное число драгоценностей, а также саркофаг и мумия этого фараона. Вспомнили? Теперь я напомню вам некоторые детали, спорные и даже загадочные. Жили-были два археолога. Один профессионал, Говард Картер, а второй любитель, лорд Карварон. Первый был опытным ученым, но, как это бывает с учеными, бедным. Второй был неопытным, но очень богатым. Картер всю жизнь вел раскопки в Египте, а Карварон участвовал в скачках и автомобильных гонках, пока не попал в аварию, из которой вышел еле живым. Легкие у него были повреждены, дышал он с трудом, и врачи посоветовали ему на время переехать в Египет, где климат сухой и теплый. Там Карварон и увлекся археологией. Друзья искали царские погребения в долине царей, в районе древних Фив, где под землей в тайных каменных погребах были похоронены многие фараоны. Почему же фараоны Египта – самые могущественные в мире владыки, которые некогда воздвигали для себя великие пирамиды, вдруг отказались от роскоши и славы, а завещали похоронить себя в незаметных каменных подземельях? Виной тому религия древних египтян. Они верили, что умершему положено дать на тот свет все то, чем он пользовался при жизни. И чем важнее покойник, тем больше ему надо взять с собой, а то уважать не будут. Из этого следует, что фараонам приходилось брать с собой несметное количество вещей и драгоценностей. Но люди всегда были устроены одинаково, как ты их не пугай, но если соблазн велик, человек обязательно согрешит. Похороны фараона были государственным событием. И как ни объявляй подготовку к ним государственной тайной, все равно о том будут знать десятки, а то и сотни людей. Недаром так распространены легенды о том, что всех участников захоронений потом убивали. Убивай, не убивай, но тайна, о которой знают двое, это уже не тайна. А громадная пирамида только привлекает к себе внимание грабителей. И как ты не запирай гробницу, какие ловушки там не сооружай, все равно доберутся. Причем в грабежах фараонских могил участвовали и высшие сановники государства. А чем они хуже других? Им что, деньги не нужны? В борьбе с грабителями жрецы, которые ведали охраной тайны, все время терпели поражение. Какую бы охрану ты ни выставлял, ее тоже можно было подкупить. Поэтому было решено. После того, как саркофаг с мумией фараона спрятан под землей, а сокровища для его посмертного путешествия надежно лежат рядом, вход в гробницу запечатывается. Потом подземелье засыпается сверху камнями, сравнивается с землей, и о нем все забывают. Ничего не вышло. Забывали все, кроме грабителей. И в Египте оказались ограбленными практически все гробницы фараонов. Грабить их начинали на следующий день после похорон, и грабили по сей день. И как бы ни были жестоки египетские законы грабителям могил, как бы их ни уничтожали и не казнили, на место погибших сразу становились новые бойцы. Так что долина царей, где когда-то жрецы спрятали гробницы многих фараонов, оказалась перекопанной так, что живого уголка в ней не найдешь. И все же археологи возвращались туда вновь и вновь и находили новые подземелья. Ведь порой отыскать статуэтку или вазу было достаточно, чтобы оправдать целый год работы. Говард Картер был опытным охотником за сокровищами фараонов. Он знал каменистую долину, как свои пять пальцев. Он видел, как располагались могилы царей, и даже понимал, почему именно та или иная гробница оказалась в центре долины или на краю ее. Как-то он сказал себе, «Треугольник между ограбленными гробницами трех фараонов скрывает в себе гробницу фараона Тутанхамона, наследника великого Эхнатона, фараона-бунтаря. Как известно, Тутанхамон был женат на дочери Эхнатона и умер совсем молодым, 18 лет от роду, так ничего в жизни и не совершив. Сам Картер писал, единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен. Никто не верил в то, что Картеру удастся что-то найти там, где искали уже несколько экспедиций. Весь сезон рабочие расчищали верхние слои каменистого грунта, время от времени наталкиваясь на следы других экспедиций. Но это Картера не смущало. И вот пошли находки. Но совсем не те, на которые можно бы рассчитывать. Картер обнаружил целую улицу жалких хижин. В таких хижинах тысячи лет назад жили землекопы, каменщики, резчики, рабочие, которые копали и украшали гробницы. Поселок был построен через несколько десятилетий после смерти Тутанхамона. Больше ничего найти не удалось. Картер покинул долину царей и последующие годы работал по соседству, ничего особенного не отыскав. Его не оставляла мысль, что он не довел до конца поиски Тутанхамона. И вот, наконец, в 1922 году Картер вернулся в долину царей. На участке, который был выделен ему египтянами, осталась нераскопанная лишь маленькая полоска. Никто не решился тронуть остатки лачуг. И через 6 лет после начала раскопок Картер все же приказал сносить хижины. Под первой же из них обнаружился засыпанный ход в подземелье. 3 ноября Картер открыл первую ступеньку. А через несколько дней увидел 12-ю. За ней обнаружили замурованную дверь. На двери сохранились отпечатки государственной печати. Значит, гробница, если такую найдут, принадлежала кому-то из знатных людей Египта. Я не буду рассказывать здесь о том, как археологи двигались от двери к двери и обнаруживали, что их когда-то очень давно опередили грабители. Но то ли их настигли, то ли они сами убрались восвояси, но лазы грабителей были потом засыпаны вновь. И вот, наконец, дверь в подземную камеру. Картер не стал открывать ее, а послал телеграмму Карварону, который тогда был в Англии. Через 2 недели, 23 ноября, Карварон с дочерью присоединился к Картеру. 24-го Картер начал пробиваться сквозь туннель к гробнице, идя по следам грабителей и не веря своему счастью. И, наконец, ему удалось сделать в двери отверстие и просунуть в него железный прут. Прут прошел свободно. А когда в отверстие протолкнули электрическую лампу, то увидели, что стоят перед сокровищницей, в которой грабители все переломали, переворошили, что-то искали, но ничего с собой не взяли. Надо было идти дальше. Но Картер, спокойный и выдержанный, не спешил. Прежде надо было аккуратно, чтобы ничего не повредив, вытащить из подземелья сокровища первой комнаты. Затем, через несколько месяцев, наступила очередь следующего подземелья, и лишь спустя еще несколько лет удалось пробиться в помещение, где хранились саркофаг и мумия фараона. В присутствии ученых, членов египетского правительства и археологов была открыта крышка саркофага. Но прежде чем вместе с вами заглянуть в саркофаг, я должен вам сообщить вот что. Оказывается, на двери в гробницу была надпись иероглифами. «Виды смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона». Что, конечно же, привело в трепет и Картера, и Карварона, и всех египетских чиновников. Когда же еще через несколько лет была раскрыта мумия фараона, то на груди ее отыскали амулет с такой вот надписью. «Я тот, кто зовом пустыни обращает в бегство осквернителей могил». И все поняли, теперь над ними нависло проклятие фараонов. 17 человек присутствовали при открытии саркофага или мумии, а может, их было 19. Но главное, и об этом вы можете прочесть во многих статьях и книгах, все эти люди в ближайшие же дни скончались в страшных мучениях. Лишь сам Картер почему-то остался жив, но сильно страдал. Разумеется, все скончались от одинаковой болезни неизвестного происхождения, и врачи не смогли помочь страдальцам. Дальнейший же рассказ зависит от того, во что верит автор. Если он человек честный, хоть и доверчивый, он сам вам расскажет об особом яде, который запустили в гробницу древние египтяне. Если он романтик, мистик или враль, то распишет мучения и гибель осквернителей могил со страшными подробностями. Что же послужило причиной смерти всех участников открытия гробницы Тутанхамона? Мы так привыкли верить удивительным историям. А уж если они напечатаны в книге, то нам и в голову не приходит проверить, как же все было на самом деле, и есть ли тайна. Когда я впервые прочел о таинственной смерти осквернителей, то меня удивило вот что. Как же так? Главный осквернитель Картер остался жив и еще лет 10, по крайней мере, работал в Долине Царей. Я постарался отыскать корни этой тайны. И вот что я раскопал. Оказывается, работы в гробнице шли больше 10 лет. Картер старался сохранить каждую бусинку. Гробница стала местом паломничества. Тысячи людей желали туда попасть, но их, конечно же, не пускали. А сами археологи день за днем очищали найденные предметы и пытались разобраться с мумией. Читатели требовали от газет сенсаций. Все в мире знали о Тутанхамоне, а сообщить нечего. И вот случилась беда. Умер лорд Карварон. Его укусил москит, переносящий тропическую лихорадку, и без того ослабленный тяжелой болезнью организм археолога не выдержал. Он умер. И случилось это через несколько лет после открытия гробницы. «Умер?» — спрашивали газеты. «Конечно же, это проклятие фараона!» «Сколько было свидетелей открытия саркофага?» 17. И они уже умерли!» «И как ты проверишь?» Жив ли египетский чиновник? Жив ли некий французский археолог или английский фотограф? А тут еще сообщение. В Америке при таинственных обстоятельствах скончался Картер. Тут уже все газеты мира сообщили о трагедии. Шел 1930 год. Ученые того времени и честные журналисты пытались бороться с этой гигантской сплетней. Но как ты можешь бороться, если читатели верят газетам и ждут не дождутся, когда умрет следующий? И тут новое сообщение. 78-летний лорд Вестбурн выбросился из окна своей лондонской квартиры. Снова проклятие фараона. Последние из участников открытия саркофага покидают этот свет. К началу 30-х годов в жертву Тутанхамону газеты и книги принесли уже человек 40, но никак не могли успокоиться. В конце концов, в 1933 году с официальным заявлением выступил немецкий профессор Штейндорф. Он заявил, что погибший в Америке Картер всего-навсего однофамилец археолога, что английский лорд Вестбурн в жизни не приближался к Египту, что из участников раскопок большинство продолжают жить, а дочь лорда Карварона недавно вышла замуж. Более того, как специалист, Штейндорф писал, «Проклятие фараона вообще не существует. Оно никогда не было высказано, его не содержит ни одна надпись». А тексты, которые кочуют из статьи в статью, — выдумка журналистов. Вскоре и сам Картер также выступил с заявлением, где опровергал выдумки и, как он сам писал, смехотворные россказни. А заканчивал свое выступление он такими словами. «В этой глупой болтовне поражает полное отсутствие элементарного понимания вещей». Когда я писал эти строчки, то отправился в большой книжный магазин, где продается немало книг о тайнах истории и тайнах Востока. И знаете, что я обнаружил? Оказывается, стоит автору современной книги заговорить о гробнице Тутанхамона, как тут же появляется проклятие фараонов. Конечно же, ни в чем ни Картер, ни Штейндорф публику не убедили. Кому хочется отказываться от страшилки? И я вам вот что скажу. Хоть я уверен в том, что история с гробницей и проклятием — полная чепуха, через год, через два, через 10 вы обязательно столкнетесь с новой статьей или книжкой об этом самом выдуманном проклятии. Может, вы тогда вспомните о том, что здесь прочли. А может, вспомните о другом. Несколько лет назад в одном журнале была помещена очень смешная статья, почти научная. В ней говорится, что самые страшные убийцы человечества — это свежие огурцы. Как же это доказывалось? Первое. Все, кто ел свежие огурцы в 18 веке, уже умерли. Второе. 90% людей, умерших от проказы, при жизни употребляли в пищу огурцы. Третье. Огурцы пробовали почти все люди, которые попали под машину. И так далее. Видите, какая опасная штука арифметика, если использовать ее не по назначению. Поэтому я совершенно серьезно заявляю. Все люди, которые участвовали в раскопках гробницы Тутанхамона, почти 80 лет назад умерли. И это правда. Это и есть ужасное проклятие фараонов.